новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Российское правительство работает над планами передела административного деления страны. Сегодня годовщина смерти в Бутырском следственном изоляторе в Москве юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В центре Киева сегодня несколько десятков тысяч представителей малого и среднего бизнеса проводят акцию протеста против принятия налогового кодекса. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Российская пресса пишет о планах радикальной перекройки административно-территориального деления России, которые могут быть озвучены в послании президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Вместо существующих сегодня 83 субъектов федерации появится 20 так называемых агломераций с населением более 1 миллиона человек, где будут сосредоточены ресурсы для привлечения инвестиций и модернизации. Ряд экспертов считают, что идея опоры на мегаполисы может стать одной из главных в президентской предвыборной кампании Дмитрия Медведева. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В распоряжении газеты «Ведомости» оказался подготовленный для Дмитрия Медведева документ, в котором обосновывается идея масштабного административного передела России. Нынешнее административно-территориальное деление страны несовершенно, говорится в документе. Сегодня 90% российских городов – так называемые «малые города», которые в экономическом и социальном планах бесперспективны. Поэтому все ресурсы надо сосредоточить в больших центрах, агломерациях. Информацию о том, что в президентском послании будет соответствующий раздел, пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова не опровергла и не подтвердила, сказав, цитата, что «практики комментировать идеи, которые могут быть в послании, нет», пишут «Ведомости». Несколько причин возможной административно-территориальной реформы видит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
У нас, очевидно, сегодня нынешнее административно-территориальное деление не соответствует реалиям. То есть по факту сегодня существует, например, Большая Москва, которая включает в себя Ближнее Подмосковье. И это единое транспортное пространство, единое пространство трудовых ресурсов. Однако, поскольку нет единого координационного центра, то мы сталкиваемся с такими проблемами, как, например, Химкинск и Куликово. Аналогичные ситуации практически с каждым миллионником. Определенная управленческая логика в создании вот этих вот агломераций, она, очевидно, присутствует. Но, кроме того, есть и логика политическая. С одной стороны, это усиление контроля над уровнем местного самоуправления. Ну и такая политическая картинка, что вот власть осуществляет реформы, оптимизирует систему управления и так далее. То есть я думаю, что здесь присутствуют три типа логики – управленческая, политически-конъюнктурная и политически-имиджевая.
Заведующий отделом экономической и социальной географии Института географии Российской академии наук Сергей Артабалевский затрудняется дать научную оценку изложенной в газете «Ведомости» концепции.
Я не знаю, кто разработал эту идею. Это на самом деле очень важно, потому что я уже знаю, что от кого можно ждать. Это жулик, это честнейший человек, этот хороший специалист, этот хороший человек, но абсолютно пустое место как специалист. Я хочу знать, кто это предлагает для начала. Потому что сейчас это все выглядит, как в известном анекдоте про кур, которые дохли. Потом все они сдохли, а Раби сказал, как жалко, у меня еще было столько идей. Нельзя же такое дело принципиальнейшее, важнейшее проводить без обсуждения, без экспертизы. Но это какая-то все-таки самодеятельность. С удовольствием бы встретился с разработчиками и задал бы им много вопросов. Все это, честно говоря, мне кажется, настолько непроработано, настолько странно. Там масса ошибок. Они ожидают, что почему-то вдруг будет расти несколько агломераций. На самом деле растет только Москва реально. Чуть-чуть Петербург прирастает. Остальные будут в минусе, да и мы держимся за счет миграции.
Можно предположить, что в разработке проекта большого административного передела России участвовал Институт инноваций, инфраструктуры и инвестиций. Его директор Марина Удачина в своем комментарии «Ведомостям» говорит о том, что развитие агломераций – естественный процесс во всем мире, и Россия даже с некоторым опозданием присоединяется к нему. Марине Удачиной возражает доктор географических наук Сергей Артобалевский.
Ссылки на западный опыт абсолютно некорректны. Ничего подобного на Западе не происходит. Там агломерация может быть единицей территориальной или не может не быть. Скажем, в Голландии Ронштадт, коллективная столица. Они уже лет 40, по-моему, обсуждают, надо ли им объединяться вместе, не надо ли. В Британии был опыт, когда Лондон жил без властей Большого Лондона. Вообще не было властей агломерации. Кстати, прекрасно жили 33 муниципальных образования.
Нельзя не отметить, что единственная пока практическая попытка создать агломерацию в Восточной Сибири в составе Иркутска и его городов-спутников Ангарска и Шелихова провалилась. Бывший губернатор Иркутской области Александр Тишанин был ярым приверженцем этой идеи, немало сил и средств положил на разработку подробного плана этого объединения, но с его уходом с поста все прекратилось. Публикацией «Ведомостей» высказывается предположение, что инициатива, которую может сформулировать президент Дмитрий Медведев в своем послании, носит преимущественно предвыборный характер. Президент Центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский не видит в проекте радикальной перекройки административно-территориальной системы России никакого электорального смысла, зато хорошо видит политические риски.
Трудно говорить о предвыборной кампании в той ситуации, когда результаты выборов заранее предрешены, когда есть только имитация предвыборной кампании, а не реальная предвыборная кампания, в которой определяется действительно победитель. В этой ситуации вообще не может быть никаких предвыборных ходов в серьезном понимании этого слова. Сокращение числа регионов с 89 до 83, это бы разумно выглядело. И действительно, на мой взгляд, было, в общем, правильной вещью. Здесь же ситуация доводится до абсурда. Создать вот такие 20 крупных кусков, это фактически создать некий прообраз каких-то будущих огромных чуть ли не государств. То есть население уже начнет себя мыслить в рамках этих огромных регионов. Как только у страны начнутся проблемы, ну, разделиться на 80 регионов довольно трудно. Регионы многие очень связаны между собой. А вот разделиться на 20, это уже как-то, допустим, отдельно Сибирь, отдельно Дальний Восток, отдельно там Северный Кавказ. Вот если формировать регионы по такому принципу, то это в некотором смысле может в будущем, когда страна окажется в кризисе, может быть прямым путем к тому, чтобы возникли идеи разделить страну на вот эти вот 20 государств, к сожалению. В советские времена мы помним, как в 20-е годы многое что менялось. Разные были идеи, новаторские, что только не предлагали изменить, но даже тогда, в 20-е годы, когда действительно в стране произошла революция и полное переустройство всей жизни, никто не стал принципиально менять количество регионов в стране.
Отмечает политолог Михаил Тульский. Выступление президента Дмитрия Медведева с посланием Федеральному собранию может состояться 22 ноября, пишет российская пресса. Ранее оно было намечено на 17 ноября, затем дата была изменена. Объясняется это тем, что Дмитрий Медведев вносит правку в подготовленный для него черновик документа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники предлагают провести независимое парламентское расследование по делу о смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сегодня исполняется год со дня смерти Магнитского в московском СИЗО «Бутырка». Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Российский предприниматель Виктор Бут, находившийся под арестом в Таиланде, сегодня был выдан Соединенным Штатам. Журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, избитый 8 ноября у здания редакции, вызван в четверг на допрос и очные ставки. Ранее ГУВД Подмосковья сообщило, что двое задержанных по делу о нападении на Адамчука признались, что нанесли журналисту несколько ударов по его просьбе за оплату в 1000 рублей. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин 22 ноября проведет встречу с жителями станицы Кущевская Краснодарского края для выяснения обстоятельств недавнего убийства в станице 12 человек. Переговоры между Ираном и 6 мировыми державами состоятся 5 декабря, подтвердило сегодня Иранское министерство иностранных дел. Еврозона, а вместе с ней весь Европейский Союз, переживает серьезный кризис, предупредил сегодня глава Европейского совета Херман Ван Ромпей. Британский принц Уильям, старший сын принца Уэльского Чарльза и покойной принцессы Дианы, женится в будущем году. Об этом стало известно сегодня из официального заявления королевской семьи. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, сообщениями корреспондентов, текстами программ, нашими эксклюзивными интервью и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору публикаций в свежих западных газетах. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Свободы» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем, как договаривались, с британской «Гардиан». Там есть интересная публикация на тему, связанная с базой в Гуантанамо и с судьбой узников, прошедших через это место. Пожалуйста, вам слово.
Ну, это, собственно говоря, даже история не вокруг самой базы, а того, как туда попали эти люди и что сейчас они требуют и что они получат, в конце концов, в результате своих требований. Стало известно, что британское правительство готово заплатить несколько миллионов фунтов нескольким людям, подозреваемым в терроризме, которые были переданы британскими спецслужбами американцам. Американцы их, в свою очередь, поместили в Гуантанамо, и вот они, вернувшись из Гуантанамо, подали иск. Итак, статья в «Гардиан», автор ее политический редактор этого издания Патрик Уинтер. Судя по всему, министры решили последовать совету спецслужб, которые считают, что не следует рисковать и обнародовать тысячи документов на открытых судебных слушаниях по поводу того, как Британия сотрудничала с США в так называемой передаче подозреваемых в терроризме. Некоторые из таких подозреваемых, которых допрашивали на секретных базах по всему миру перед тем, как отправить в Гуантанамо, обвинялись в связях с афганскими талибами. Согласно некоторым данным, высший суд был уведомлен о достигнутом мировом соглашении адвокатами сторон. Точная сумма выплат остается тайной, но известно, что один из бывших заключенных получит более 1 миллиона фунтов. Правительство лишь объявит, что подобные выплаты будут сделаны, и что дела о передаче пленников Соединенным Штатам не передаются в суд в интересах национальной безопасности, чтобы не открывать методов работы спецслужб. Двое членов Королевского совета посредничали при переговорах. Одно из обвинений заключалось в том, что британское правительство знало о том, что заключенных нелегально переправляют в Гуантанамо, и не предотвратило этот процесс. Премьер-министр Дэвид Кэмерон согласился с идеей компенсации еще в июле, разрешив переговоры. Это произошло после того, как высший суд принял решение о том, что секретные документы, относящиеся к этому делу, должны быть предоставлены для судебных слушаний. Просмотр этих документов числом около 50 тысяч на предмет степеней секретности заняло бы слишком много времени у сотрудников MI5 и MI6, считает премьер-министр. Компенсации могут открыть дорогу для независимого расследования о роли британского правительства в пытках подозреваемых и о том, до какой степени спецслужбы использовали информацию, добытую таким образом, в своей работе. Среди тех, кто должен получить компенсации, Биньян Мохаммед, Бешер Ар-Рави, Джамиль Эль-Банна, Ричард Белмар, Амар Дегаес, Маазамбек и Мартин Мубанга. Решение о выплате можно счесть противоречивым, учитывая мнение, что бывшие пленники используют суды для того, чтобы просто вытянуть деньги из того самого британского государства, которое они якобы хотели уничтожить. Другие хвалят суд, который заставил Соединенное Королевство либо признаться в использовании сомнительных методов, либо заплатить компенсацию жертвам. Вот такая очень любопытная публикация, из которой явствует, что британское правительство не признает свою вину, но, тем не менее, чтобы сотрудники MI5 и MI6 не перелопатили 50 тысяч документов, решило просто откупиться от этого иска. А может быть, с точки зрения эффективности государственного управления, это решение хорошее, но как прецедент действительно довольно странный.
Кирилл, давайте перейдем к следующей теме. Что вы отобрали для нашей беседы?
Тема-то, в общем, та же самая. Это рассказ о не совсем, мягко говоря, приятных и привычных методах борьбы с терроризмом. Вот продолжим публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». Это редакционный комментарий, посвященный согласию американских судов признать законной новую процедуру досмотра тех, кто пересекает американскую границу. Теперь пограничники могут изучать содержание вашего лэптопа. Итак, есть большая разница между тем, как госслужащие просвечивают вас в поисках взрывчатки и роются в вашем чемодане, и тем, как они рассматривают содержание вашего жесткого диска, где содержатся и деловые бумаги, и финансовые документы, и переписка, и список посещенных вами веб-сайтов. Американский союз гражданских свобод подал судебный иск по поводу этой новой практики пограничников от имени журналистов-фотографов, адвокатов и специалиста по исламу, у которых недавно проверили содержание лэптопов и конфисковали их. Так что имейте в виду все те, кто путешествует в Соединенные Штаты.
Кирилл, благодарю. Напоминаю, с обзором интересных публикаций в свежих западных газетах был Кирилл Кобрин. Мы продолжаем «Время свободы». Год назад, 16 ноября, в СИЗО умер юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Он уличил следователей МВД России в коррупции, дал против них показания и вскоре после этого был на 11 месяцев заключен в следственный изолятор. Следователи, против которых он выступил, завели на него уголовное дело. В СИЗО, сначала в матросской тишине, затем в Бутырке, он подал более 400 жалоб на условия содержания, большая часть которых осталась без ответа. По версии следствия, умерший юрист сам был напрямую причастен к преступной схеме похищения денег. Об этом в понедельник на брифинге заявила начальник пресс-службы Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина. А сегодня свою пресс-конференцию по делу Магнитского провели российские правозащитники. На ней побывал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Правозащитники возмущены попытками следствия спустить на тормозах расследование хищения огромных сумм из бюджета страны и задним числом сделать виновным в этом преступлении погибшего Сергея Магнитского. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева удивлена и тем, что одной из первых по делу Магнитского представители Следственного комитета допросили именно ее, Алексееву.
Теперь я знаю, что Следственный комитет выступает и говорит, что они подозревают Магнитского в том, что он украл эти деньги. Простите меня, зачем же ему тогда было поднимать это дело, если он украл эти деньги? Ну и сидел бы тихо и покупал бы себе виллу в Ницце или еще что там на эти деньги полагается покупать. А он почему-то во всей инстанции писал и за это попал в тюрьму. Нелепость этого обвинения примерно равна нелепости того, что допросы по Магнитскому начинают с меня, а не с тех, кто украл или не с тех, кто способствовал его гибели.
Ведущая международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International удостоила Сергея Магнитского высшей награды за честь и достоинство. Руководитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова убеждена, что помочь российскому обществу выйти из тупика в деле Магнитского может только Третейский суд.
Патовая ситуация заключается в том, что у нас есть большой объем нашего общественного расследования, расследования коллег Сергея Магнитского и теперь государственного расследования, которое ведется теми же ведомствами, люди из которых подозреваются и подозревались Сергеем в том, что они были причастны. Да, это пат. Мы говорим, что они виноваты, они говорят, что он сам виноват, и все, кто вокруг него, тоже виноваты. Выхода из этой ситуации, как мы понимаем, быть не может, вот такого вот одномоментного правового, потому что все эти документы, они противоречат друг другу. Вот тут бы нам пригодилось то, чего у нас давно нет, независимое парламентское расследование, да? Нам нужен третейский, в этой ситуации третейский судья, потому что мы можем до бесконечности с Людмилой Михайловной, еще с нашими коллегами из рабочей группы ходить и показывать документы, и Следственный комитет будет вас приглашать на пресс-конференции и показывать документы.
Правозащитники не перестают отмечать, что в деле о гибели Магнитского открываются все новые и новые правонарушения. Глава Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев говорит, что речь может идти и о преднамеренном убийстве.
Был совершенно очевидный сговор между следствием и тюремной системой по ухудшению условий содержания. Что там было? К сожалению, не провели родственники полного осмотра, когда хоронили Магнитского, но вот эти костяшки на руках, фотографии сбиты, ноги на ногах синяки. То есть есть подозрение, и не безосновательно, что его били. И, может быть, били так, что кончилось гибелью.
Одним из прорывов, к которому привела смерть Магнитского, Валерий Борщев называет тот факт, что общественники и правозащитники убедили представителей власти и чиновников службы исполнения наказаний вывести тюремную медицину из подчинения следствию и МВД и создать независимый институт медицинской экспертизы для подследственных и осужденных. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Петербурге подведены итоги конкурса на реконструкцию Новой Голландии. Победила компания «Новая Голландия Девелопмент», за которой стоит группа компаний «Милхаус», подконтрольная Роману Абрамовичу. Ей предстоит отобрать архитекторов и экспертов для создания нового проекта реконструкции острова. Рассказывает Татьяна Вольская.
Новая Голландия пустует с осени 2008 года. За синим забором, символом времени, видна часть пустыря и длинные ряды кирпичных складов, явно лишенных заботы и попечения, а значит, медленно, но верно приходящих в упадок. Мерзость запустения налицо, но в памяти еще не стерлись радостные реляции по поводу проекта звездного архитектора Нормана Фостера, долженствовавшего превратить сей остров в светоч культуры и офисное Эльдорадо. Тут предполагались и музеи, и общественно-деловой комплекс с дворцом фестивалей в центре. Этот-то дворец и стал основной мишенью жестоких насмешек, поскольку предполагал открытые места для зрителей, которые, вероятно, должны были согреваться великой силой искусства в осеннее и зимнее петербургское ненастье. Но ядовитые стрелы летели в проект напрасно, поскольку у компании «Новая Голландия», на паритетных началах принадлежавшей бизнесмену Шалве Чигиринскому, и компании «Меркурий Девелопмент» Игоря Кисаева кончились деньги. А стало быть, растворились амбиции, но ненадолго. Летом 2010 года был объявлен новый инвестиционный конкурс. В нем участвовали всего две компании, и победа Романа Абрамовича была предсказуемой. Он готов вложить в остров 12 миллиардов рублей и создать 100 тысяч квадратных метров недвижимости – музеи, галереи, офисы, торговые и жилые площади. Для реализации растворившегося в тумане проекта Нормана Фостера не пожалели снести много исторических зданий. Закономерный вопрос – чем пожертвуют теперь? Главный архитектор города Юрий Митюрев еще до объявления конкурса подчеркивал его сугубо инвестиционный характер.
Инвестиционный конкурс на заказчика, на то, кто будет заниматься этим проектом. Победитель будет выбирать архитектора.
Но не все так просто. Конкурсная документация входит в противоречие с историко-культурной экспертизой, считает член Совета Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила Семыкина.
Из музея следует, что вытекает какая-то ответственность в отношении сохранности объектов культурного наследия. Крайне поверхностно сформулированы предметы охраны памятника, они не согласованы с охраной культуры. Никаких гарантий сохранности хотя бы того, что на данный момент существует, не видно.
Это системная проблема. Нормы закона есть, а механизмы исполнения не проработаны, говорит директор Центра экспертиз ЭКУМ Александр Карпов.
Механизм ответственности не соответствует сложности проблемы и сложности объектов. С моей точки зрения, это недостаток гражданского права. Заключается инвестиционный договор. На определенных условиях частному лицу передается собственность государственная. И вообще в любом договоре должна быть для начала адекватно описана эта собственность. Если объект подобный Новой Голландии описывается как набор кирпичей, то на выходе мы получим набор кирпичей, просто сложенный немножко в другом порядке.
Комитет по градостроительству и архитектуре не счел возможным прокомментировать итоги конкурса. Зато член Федерального научного методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик склонен в отношении будущего Новой Голландии к осторожному оптимизму.
Ни Абрамович, ни его люди не сделали никаких заявлений о намерениях, о критериях подхода к использованию этого замечательного петербургского острова. Поэтому очень трудно комментировать. Но, тем не менее, учитывая столь большую весомость этого олигарха и его возможности, можно надеяться, что он не будет ставить целью прямое максимальное извлечение прибыли. Тем более, что возможности, которые там открываются, скажем прямо и откровенно, весьма ограничены. То есть, возможно, очень ограниченное небольшое строительство и только лишь осторожное приспособление существующих построек.
Михаил Мильчик надеется, что Роман Абрамович будет развивать Новую Голландию не столько для денег, сколько для своего имиджа. Тем более, что это первый столь крупный инвестиционный проект бизнесмена в Петербурге. Оправдаются ли эти надежды, станет ясно в 2012 году, когда должен появиться новый проект реконструкции Новой Голландии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18.31. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект о Следственном комитете, который будет независим от Генеральной прокуратуры и напрямую подчинен главе государства. Защита Михаила Бекетова обжаловала приговор, вынесенный журналисту по делу о клевете на главу администрации города Химки Владимира Стрельченко. Михаил Бекетов в ноябре 2008 года был жестоко избит и в результате стал инвалидом. Российские правозащитники предлагают провести независимое парламентское расследование по делу о смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сегодня исполняется год со дня смерти Магнитского в московском СИЗО. Российский предприниматель Виктор Бут, находившийся под арестом в Таиланде, сегодня был выдан Соединенным Штатам. Переговоры между Ираном и шестью мировыми державами состоятся 5 декабря, подтвердило сегодня Иранское министерство иностранных дел. Еврозона, вместе с ней весь Евросоюз, переживают серьезный кризис, предупредил сегодня глава Европейского совета Херман Ван Ромпи. Главные проблемы – это экономические трудности Ирландии. Британский принц Уильям, старший сын принца Уэльского Чарльза и покойной принцессы Дианы, женится в будущем году. Об этом стало известно сегодня из официального заявления королевской семьи. Продолжим программу. И напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Три основных темы программы представлю вам сегодня. Годовщина смерти Сергея Магнитского. Подробно не буду об этом говорить. Можно будет послушать. Ну и в ваших программах много информации на эту важную тему. Политическая ситуация в Подмосковье. Я вернусь к тему, которую начал в субботнем эфире, когда беседовал с истцами и отвечал по делу Михаила Бекетова. Сегодня поговорю с экспертами о политической карьере Бориса Громова, губернатора Подмосковной области, Подмосковья. Экстрадиция Виктора Бута в США. Ожидаем свежую информацию Соединенных Штатов, куда вроде бы должен уже долететь самолет, который везет к месту экстрадиции Виктора Бута. В конце часа не политическая тема. Международная группа антропологов и археологов пытается разобраться в причинах смерти знаменитого датского астронома Тихо Браги. Он скончался в начале 17-го века в Праге, и есть разные версии его смерти. Одна из них связана с тем, что в организме Браги находится повышенное количество ртути. О том, почему по истечении 4 века со времени смерти ученого было решено провести эксгумацию, Радио Свобода рассказал чешский археолог Сденек Драгоун.
Главное идет о то, власне, взвестить, если правду.
Самое главное для нас подтвердить правдивость анализов, которые были проведены на образцах, привезенных в Данию в 1903 году. Вообще путь этих образцов в коллекции различных датских музеев и научных учреждений был очень сложным, потому что мы не знаем, как конкретно эти останки перевозили, как с ними обращались. Не исключено, что они могли подвергаться воздействию ртути по пути из Праги, а потому мы хотим сравнить результаты анализов, сделанных в 1990-х годах и сейчас. В череде теории об отравлении Тихо Браги фигурирует ртуть, которая могла быть подана как яд, однако в волосы ртуть могла попадать и на протяжении более длительного времени, так как во время своих исследований Тихо Браги, как мы полагаем, работал и с этим химическим материалом. Мы хотим выяснить, будет ли ртуть присутствовать неизменно по всей длине волос или же только в определенных местах. Это поможет определить, шла ли речь об отравлении или нет. Если ртуть будет найдена равномерно по всей длине волос, это значит, что отравление всего лишь миф. Чтобы провести такие исследования, понадобится 5 дней. Сначала придется вскрыть оловянный гроб и зарегистрировать, что в нем находится. После этого будут отобраны образцы тканей для того, чтобы провести лабораторные исследования у нас в Чехии, а также в Дании и Швеции. Результаты должны пролить свет на неясности, существующие в связи со смертью Тихо Браги.
Чешский археолог Сденек Драгоун подробно расскажет о тайне смерти Тихо Браги в конце информационного аналитического выпуска программы в 20:27. Жду всех у радиоприемников. Александр.
Благодарю, Андрей. Напоминаю, что готовит и ведет аналитический итоговый выпуск «Времени свободы» Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». В центре Киева сегодня около 10 тысяч представителей малого и среднего бизнеса начали акцию протеста против принятия налогового кодекса. Верховная Рада Украины во вторник рассматривает проект налогового кодекса во втором чтении. По мнению протестующих, законопроект содержит ряд норм, усложняющих работу предпринимателей. Протестующих становится все больше. По некоторым сообщениям, их число достигло 50 тысяч. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Участники акции протеста бьют палками по принесенным с собой ведрам, стучат пластиковыми бутылками по металлическому ограждению перед зданием парламента и кричат «позор». Верховная Рада приступила к обсуждению во втором чтении предложенного правительством налогового кодекса, принятие которого, по мнению пикетчиков, уничтожит малый и средний бизнес, говорит киевский предприниматель Александр.
Верховная Рада хочет отменить упрощенную схему оподаткования. Там много вводится всяких новшеств, которые утрудняют работу малого и среднего бизнеса. Поэтому и такой протест.
Как поясняет предприниматель из Черкас Светлана, около 2 миллионов ее коллег в минувшем году обеспечивала упрощенная система налогообложения. А новые инициативы власти могут привести к прекращению их деятельности и увеличению числа безработных.
И вообще это уничтожение всей экономики, я считаю, нашей страны. Везде за границей и в нормальных развитых странах делаются уступки, наоборот, для того, чтобы бизнес процветал, то есть на развитие частного бизнеса, маленький и большой, без разницы. А у нас это уничтожает. То есть возвращаемся к рабству обратно.
По разным оценкам, возле парламента собрались от 10 до 30 тысяч предпринимателей из нескольких регионов Украины.
Если столько людей на улице, то власти нужно обратить на это внимание. Либо что-то не так сделали, либо не сумели объяснить населению, что они делают. В моем понимании, скорее всего, они сделали не так, потому что люди уже разобрались в том, что предлагает власть. Если не будут учтены мнения людей, то будут акции усиливаться протеста. Если акции будут достаточно многочисленны, то этот документ будет ветирован президентом.
Считает оппозиционный депутат Верховной Рады бывший глава налоговой администрации Николай Катеринчук. Впрочем, премьер-министр Украины Николай Азаров продолжает заявлять, что оппозиция и представители малого и среднего бизнеса неправильно понимают суть налоговой реформы.
Смысл налогового кодекса, что с одной стороны создаются стимулы для перестройки экономики на современный лад, а с другой стороны, вовлекаются в сферу предпринимательства, но законного предпринимательства, легального предпринимательства, миллионы наших людей.
Николай Азаров убежден, что организованная политическими противниками власти акция протеста под стенами Верховной Рады не помешает депутатам уже до конца недели окончательно утвердить налоговый кодекс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работал Валентин Барышников.
Российская благосфера обсуждает задержание в Москве активистов арт-группы «Война» в связи с ее недавней акцией «Дворцовый переворот», в ходе которой в центре Петербурга были перевернуты несколько автомобилей ДПС. Сообщения в Твиттере арт-группы напоминали сводки с поля боевых действий.
Молния. 2 часа назад в Москве на конспиративной квартире были арестованы члены питерской фракции «Войны», участники «Дворцового переворота».
Приходят подробности. Питерскую фракцию накрыли 10 оперов центра F в 7 утра. Задержанным надели на голову пакеты, изъяли всю технику.
Командовал обыском и арестом опер из центра Э полковник Омаров Иван Олегович, заявивший, что задержанных везут в лес.
Уголовное дело заведено по статье 213, часть 1, пункт Б. Ущерб перевернутым петербургским ментовозкам оценен в материалах в 98 тысяч рублей.
Арестованные активисты перевезены ночью под конвоем центра Э в Петербург и уже заточены в СИЗО «Кресты».
Кто-то отреагировал на известие о задержании активистов «Войны» словами «давно пора», кто-то предположением, что, вероятно, скоро наступит мир. ЖЖ-юзер «Эрм Континент» отмечает.
В инете уже появилось немало злорадных, глуповатых комментариев в духе «допрыгались». Хотелось бы большей вменяемости и, кстати, меньшей политизации. Актуальное искусство лишено безопасной рамы амортизатора как в сторону жизни, так и в обратную сторону. Художник, совершая акт насилия над жизнью, не может удивляться, если жизнь изнасилует его. Однако Здоровое и вменяемое общество должно беречь своих художников, даже если их акции не всем нравятся и нарушают общественные правила и нормы. Особенно впечатляет, как своего рода встречный художественный акт, что инициатором ареста явился, как я понял, Центр по борьбе с экстремизмом. Чем дальше, тем больше наша машина власти интерпретирует искусство как экстремизм, и в принципе что-то в этом есть, кроме ржавчины в механизме. Да, актуальное искусство – это, конечно, не банальный обывательский мейнстрим. Ну да, экстремизм и даже отчасти патология, как, впрочем, и силовые акции власти с точки зрения художника-анархиста.
В блоге «Герой нашего времени» говорится:
«Быть может, это опасные террористы? Нет, этих ребят обвиняют всего лишь по статье хулиганства. Жаль, что танки и вертолеты не вызвали. Они упиваются своей пошлой сталинской эстетикой. Задержали активистов, избили журналиста, разогнали митинг. В последнее время часто можно слышать: они объявили нам войну. Но кто такие они? У нынешней власти нет координационного центра, нет центральной нервной системы. Это даже не хордовая тварь, просто гигантская амеба, проходя мимо волоска которой ты надеешься, что тебя не заметят. У этого одноклеточного лишь простейшие импульсы. На мирные митинги оно отвечает дубинками, на перформансы – задержаниями на заре. И именно поэтому оно обречено».
Пользователь Life Journal Олег Козырев пишет:
«Со времен Хрущева всем известно, что художник должен рисовать только что-то понятное и только в строго определенном органами месте – на холсте. Арт-группа «Война» являлась ярким представителем того художественного направления, которое считает, что вся наша жизнь – большой холст, что красками можно разрисовывать весь город, а в качестве красок можно использовать и машины ФСО, и вагон метро, и разводной мост у здания ФСБ. Эти, не побоюсь этого слова, хулиганы от искусства посмели творить за рамками мыслимого. Не стоит ли нам это осудить, дорогие товарищи? Не призвать ли этих художников к ответу? Не направить ли их на перевоспитание к Шилову или даже лучше к Церетели? В общем, за художественное хулиганство адекватный ответ. Штраф рублей в 40 или возмещение ущерба или общественно полезная работа по специальности. Только должен ли художниками заниматься Центр по борьбе с экстремизмом? Что же это за культурная столица, если в нее людей искусства доставляют ночью в наручниках? Немного отойдя от жанра, добавлю очень серьезно. Мне очень-очень не нравится часть акций арт-группы «Война». Отпустите ребят силовики. Дайте мне возможность снова не любить их работы. Не надо шить им уголовное дело. Дайте им лучше Эрмитаж. Или хотя бы мир, который они пытаются раскрасить».
Российская блогосфера продолжает обсуждать и нападение на журналиста-коммерсанта Олега Кашина. Подборку самых разнообразных мнений на сайте openspace.ru поместил главный редактор интернет-издания «Политру» Андрей Левкин. Он приводит высказывания представителей самых разных политических платформ, от Навального до Павловского, от Литвиновича до Леонтьева. Левкин подчеркивает, на аргумент одной стороны следует аргумент другой, и все эти векторы, в общем, взаимно поглощаются.
Здесь, в сущности, идет о событии, причин которого никто не знает. Тут нет никаких выходов, их быть не может. Вот то, что вектора вообще взаимоуничтожаются, это на самом деле довольно любопытно, потому что, значит, все это находится в одном пространстве. То есть все стороны, несмотря на то, что они относятся там, ну, к одной вещи совершенно по-другому, тем не менее, они все находятся вместе. Они взаимодополняют друг друга как-то. Они все очень хорошо корреспондируются друг с другом. По крайней мере, это может говорить о том, что вот некоторое такое вот взаимное понимание самых разных сил присутствует, как это ни парадоксально.
Это был главный редактор интернет-издания «Полит.ру» Андрей Левкин.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работал Валентин Барышников. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект о Следственном комитете, который будет независим от Генеральной прокуратуры и напрямую подчинен главе государства. Защита Михаила Бекетова обжаловала приговор, вынесенный журналисту по делу о клевете на главу администрации города Химки Владимира Стрельченко. Михаил Бекетов в ноябре 2008 года был жестоко избит и в результате стал инвалидом. Российские правозащитники предложили провести независимое парламентское расследование по делу о смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сегодня исполняется год со дня смерти Магнитского в московском СИЗО. Переговоры между Ираном и шестью мировыми державами состоятся 5 декабря. Подтвердило сегодня иранское министерство иностранных дел. Еврозона, вместе с ней весь Европейский Союз, переживает серьезный кризис, заявил сегодня глава Европейского Совета Херман Ван Ромпей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бутырка. Видеорепортаж из камер, где сидел Сергей Магнитский.
Комментарии экспертов.
Алексей Навальный обвиняет Транснефть.
В блогах Свободы.
Клара Бараташвили о депортации турок-месхетинцев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Поставки российского газа в Европу в третьем квартале сократились почти на четверть, даже по сравнению с кризисным 2009 годом. Несмотря на это, «Газпром» по-прежнему намерен заметно увеличивать добычу и экспорт топлива, в том числе и на европейский рынок. Насколько реальны такие планы? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно опубликованному в понедельник отчету «Газпрома», объемы поставок российского газа в европейские страны в третьем квартале сократились почти на 25% к уровню такого же периода 2009 года, менее чем до 28 миллиардов кубометров. Для сравнения, в первом квартале экспорт газа в Европу в годовом исчислении увеличился почти на 35,5%, но уже во втором темпы прироста сократились до 1,5%. В руководстве «Газпрома» такие неутешительные для компании результаты объясняют общим падением спроса на газовом рынке, вызванным прежде всего снижением темпов промышленного производства в результате экономического кризиса. Однако, согласно оценкам независимых экспертов, главная причина такого спада совсем в другом. Они отмечают, что сейчас европейским потребителям выгоднее покупать сжиженный природный газ, а не российский трубопроводный. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Мы видим по экспортным поставкам, что экспорт очень сильно упал, причем это не связано с тем, что там какая-то особенная плохая экономическая ситуация, как это «Газпром» хочет представить. Все дело в том, что Италия, например, вводит большие мощности по приему СПГ, поэтому нет смысла просто покупать дорогой газ у «Газпрома». Все страны, у кого так и есть шанс, они строят терминалы по приему СПГ. Эти проекты, их много, во Франции есть, Италия, Германия, и все страны строят терминалы СПГ, понимая, что, в общем-то, рынок изменился, и пока есть дешевое предложение СПГ, этим надо пользоваться.
Российский «Газпром» не сомневается, что в перспективе, по мере преодоления последствий экономического кризиса, спрос на газ в Европе будет расти. В частности, такие прогнозы экспертов во вторник привел заместитель председателя правления концерна Александр Медведев.
Консенсус-прогноз, составленный нашими аналитиками на основе оценок ведущих исследовательских центров по состоянию на четвертый квартал этого года, показывает, в странах Европы собственная добыча газа будет неуклонно снижаться, а потребности возрастать. К 2030 году уровень потребления газа достигнет около 650 миллиардов кубометров газа. Если к 2020 году потребность Европы в импортном газе будет около 380 миллиардов кубометров, то к 2030 году этот показатель может вырасти до 400 миллиардов кубических метров.
Исходя из этих прогнозов, российские газовые монополисты строят свои планы на будущее, рассчитывая не только сохранить, но и увеличить в дальнейшем свою долю на европейском рынке. Текущая же ситуация с поставками газа в этот регион уже заставила «Газпром» снизить примерно на 1% прогноз по добыче на текущий год до 515 миллиардов кубометров. Впрочем, по мнению его специалистов, спрос на топливо восстановится уже в 2012 году, что, безусловно, потребует и увеличения его производства. В целом же у России, по словам президента российского газового общества Валерия Язева, весьма амбициозные планы в части наращивания добычи газа.
За 10 месяцев производство газа в России увеличилось на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 527 миллиардов кубических метров. Поставлена задача к 30 году быть готовыми нарастить добычу газа до 1 триллиона кубических метров газа в год. Существенно увеличится потребление природного газа на внутреннем рынке и экспорт на всех направлениях.
Теоретически эксперты готовы допустить, что Россия способна обеспечить 50% увеличение добычи газа в течение 20 ближайших лет, даже с учетом замещения старых отработанных месторождений. Однако они сомневаются, что весь этот газ будет востребован рынком, говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
В краткосрочном периоде места для нового российского газа на мировом рынке пока не видно. Причем я говорю не только о старых и уже, в общем-то, не особо растущих рынках Северной Америки и Европы, но даже и об азиатском регионе, конкретно о Китае, там уже есть другие поставщики. Поэтому в краткосрочном периоде, если мы говорим о горизонте в пределах 3-5 лет, даже текущей добычи, возможно, уже будет много.
Тем не менее, планы по достаточно резкому наращиванию добычи газа в стране уже объявлены одной из целей правительства, которое внесло их в проект генеральной схемы развития национальной газовой отрасли на период до 2030 года. Почему власти, несмотря на предупреждения экспертов, поддерживают эти намерения «Газпрома»? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Пока складывается такое впечатление, что хотят просто до конца довести вот все бюджеты, которые планируется вбить в компанию и в отрасль на протяжении 20 лет, это колоссальные совершенно бюджеты, а там хоть трава не расти, потому что газ этот девать будет абсолютно некуда. Мы видим, что строятся газопроводы стоимостью под 20 с лишним миллиардов долларов, как Сахалин-Хабаровск-Владивосток, которые нацелены на отсутствующий рынок, там нет контрактов со стороны Китая, и Китай не будет покупать этот газ. Но трубу будут строить, бюджеты будут распиливать.
Проект генеральной схемы развития российской газовой отрасли на ближайшие 20 лет уже был предварительно одобрен на совещании в правительстве. Ожидается, что до конца года этот документ будет окончательно утвержден.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». И мы возвращаемся к теме годовщины со дня смерти в московском СИЗО адвоката Сергея Магнитского. 60% опрошенных Левада-центром поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, которых Сергей Магнитский пытался вывести на чистую воду, давая показания об их причастности к коррупционным схемам. Социологи исследовали отношение россиян к делу Магнитского, и об этом в нашей новой рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
Только 11% опрошенных Левада-центром думают, что Сергей Магнитский погиб по случайной ошибке правоохранительных органов. Более 40% россиян уверены, что юристу преднамеренно не оказывали медицинскую помощь и что это была форма психологического давления на него. Более того, 39% думают, что такие случаи довольно распространены. И еще пятая часть респондентов полагают, что это обычная практика силовиков. А насколько внимательно следят граждане страны за делом Магнитского? Об этом я спросила социолога Дениса Волкова.
Порядка 7% внимательно следят или хорошо знакомы с происходящим. Еще 22% что-то слышали, но в чем суть, сказать не могут. И основная часть, порядка 70%, говорят о том, что впервые услышали об этом деле, когда к ним пришел интервьюер. То есть вот 70% они вообще не в курсе происходящего.
А чем вы это объясняете?
Это на самом деле весьма распространенная ситуация, когда дела, похожие на дело Магнитского, они не попадают в информационное поле, прежде всего на телевизионные каналы. Можно здесь сравнить это с делом о запретном искусстве, ситуации вокруг Подробинника.
А что думают люди о причинах смерти Сергея Магнитского?
Мы спрашивали скорее о том, является ли то, что Магнитскому не оказывали медицинскую помощь, случайностью, или же это было сделано преднамеренно. И при том, что 70% не слышали об этом деле, 40% говорили о том, что это все-таки преднамеренное убийство. Здесь о чем можно говорить? То, что тема произвола, она знакома и близка большинству россиян, и они готовы предположить, что государство, отдельные чиновники, отдельные представители правоохранительных органов будут действовать со злым умыслом, нежели предположат, что такие события всего лишь случайность.
Будут ли наказаны виновные, по мнению россиян?
То, что виновные будут наказаны, думают порядка 30% наших респондентов. То есть их или привлекут к уголовной ответственности, или уволят из органов. Примерно столько же, порядка 30% говорят, что ничего не произойдет. Ну, еще треть затрудняется с каким-либо ответом, ну, в силу того, что это событие не получило огласки. Ну, вряд ли можно говорить об адекватном понимании, потому что 70% просто не слышали о происходящем. Люди скорее заведомо предполагают государственный произвол, ну, в силу того, что, во-первых, они знают, что не влияют на происходящее, и, с другой стороны, то, что они знают, что при обращении в правоохранительные органы, при обращении в судебные органы их права не будут защищены. И вот как бы эта общая атмосфера произвола, беззащитности и безнаказанности, она заставляет предполагать людей, что вот при общении с правоохранительной системой человек заведомо будет находиться в ущербном состоянии. И, наверное, именно поэтому значительная часть респондентов в отсутствии какой-либо информации готова заведомо обвинить государство.
А явствует ли каким-то образом из ваших данных, какие чувства вызывает у граждан страны эта ситуация?
Каждый отдельный человек понимает, что может оказаться, в принципе, на месте Магнитского, то есть, что ну, его права могут быть нарушены, что он пострадает от произвола правоохранительных органов и не чувствует себя защищенным. И поэтому здесь идет речь о каком-то страхе, о боязни. И поэтому, поскольку человек говорит о том, что сделать ничего не может, здесь применяется такая стратегия, как уход от взаимодействия с правоохранительными органами, с какими-то государственными органами. Рядовой человек пытается стать незаметным для системы. И здесь нельзя говорить о том, что начнется какое-то движение там, в защиту пострадавших, поскольку большинство считает себя бессильным, бесправным и не имеет опыта какого-то коллективного действия. Поэтому и каждый пытается затаиться, пытается уйти в тень и жить какой-то своей частной жизнью, понимая, что в любой момент его права могут быть нарушены.
Говорил социолог Левада-центра Денис Волков. Итак, почти 30% россиян думают, что за смерть Сергея Магнитского никто не понесет ответственности. А 42% граждан уверены, что случаи злоупотребления полномочиями в правоохранительных структурах участились в первую очередь в связи с давно начавшимся и постоянно укрепляющимся их интегрированием в криминальный мир.
Новую рубрику «Общественное мнение», напоминаю, готовит и ведет Вероника Баде. Эта рубрика завершила информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников. В гостях в московской студии «Радио Свобода» кандидат на пост мэра Харькова, исполняющий обязанности городоначальника Геннадий Кернес. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генерал боснийских сербов Ратко Младич скрывается...
Следственный комитет при МВД России озвучил версию следствия о хищении...
Магнитский причастен к похищению этих средств? Ничего себе!
Да, мы поддерживаем тесную связь с руководством Ирландии. Да,
Магнитский был по образованию экономист.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.